У ефіры Радіо Свабода. Тут Ганна Соус. Вітаю вас. Сёння ў праграме. Праскі акцэнт прысвечаны вынікам віленскага саміта ўсходняга партнэрства. Званочкі Яна Максімюка і ў вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з паэтам Геннадзем Бураўкіным. А зараз праскі акцэнт. Якія наступствы будуць мець для Беларусі вынікі віленскага саміту ўсходняга партнэрства? Ці стала Расія пераможцам на гэтым саміце? Ці будзе Еўразвяз пераглядаць сваю палітыку адносна краін партнэрства? Ці можа грамадзянская супольнасць стаць рухавіком еўраінтэграцыі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць эксперт Беларускага цэнтру еўрапейскіх даследаванняў Павал Вусаў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Алексей Пікулік і магістр Лонданскай школы эканомікі Георг Плашчынскі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Беларусь – адзіная краіна партнерства, якая на віленскім саміце, як і на папярэдніх самітах, не была прадстаўленая кіраўніком дзяржавы. На ваш погляд, як пачуваў сябе афіцыйны Менск у Вільні? Гэтак жа як 2 гады таму ў Варшаве ці ў 2009 годзе на ўстаноўчым саміце партнерства, ці неяк інакш? Ці быў спадар Макей ізгоем на гэтым, так бы мовіць, свяце еўраінтэграцыі? І што азначае нечаканая згода афіцыйнага Менску пайсці на перамовы праз прашэнне візавага рэжыму, ну і нарэшце гэта двухсэнсоўная фраза Макея, што ад еўразвязу ніхто не застрахаваны. Георг, як вы мяркуеце?
Афіцыйны Менск запрапанаваў ЕС распачаць гэтую перамову, згадзіўся на тое, каб распачаць перамовы наконт прашэння візавага рэжыму. Я думаю, што для еўразвязу гэта быў позитивный сигнал, який доводить эти выники усходнего партнера, потому что не следующее на то, что есть проблемы с Украиной. В третьем разе есть эти позитивные новины в отношении Беларуси.
Алексей, ваши отказы, что означает вот эта сгода раптовная, чего не было несколько годов на спрошение визового режима, ну, на перемовы про спрошение визового режима. Ну и нареште фраза, видите, это мне нагадывает, как в свой час Петр Кравченко, тогочасный секретарь горкому КПБ Менского, сказал, державность белорусской мовы непозбежная, как смерть. Так вот эта фраза, от еўразвязу никто не застрахован, и она подобна.
Я не думаю, что на самом деле то, как себя чувствовал официальный Минск, зависело от того, было бы подписано соглашение об ассоциации с Украиной или не было. А отвечая на второй вопрос, зачем начали говорить про облегчение визового режима, ну, думаю, что Макею надо было создавать и ехать с чем-то, с каким-то конкретным предложением, которое могло бы стать фундаментом нового витка потенциальных переговоров с Европейским Союзом. Поэтому, да, создание какой-то положительной повестки дня.
Павел, і як вы мяркуеце, ўсё ж такі вось тое, што 2 гады не пагаджаліся, а тут пры на саміце прымеркавалася, вось раптам і пагадзіліся. Чаму маглі ж не пагаджацца?
Я думаю, што гэтыя дэкларацыі насамрэч могуць і не мець ніякага практычнага значэння. Я тут пагаджаюся з Алексеем, што трэба нешта было б кінуць еўразвязу, бо ўсё ж такі пэўныя саступкі з боку ЕС былі зроблены, і Беларусь была запрошана і на саміт, нягледзячы на тое, што палітычныя вязні застаюцца у Беларусі, а таксама і былі знятыя санкцыі з прадпрыемстваў Певціва. Ну і таким чином крок у адказ Менск повинен был зарабіць. І вось такая абсолютно ні до чого не абавязуючая фраза про тое, что Менск нібыта погоджується на размовы адносно помежного руху ці спрощення візового режиму, але я подкреслю, что это абсолютно не означає, что насамрэч Менск буде рухаться у гэтым накірунку. Ну і другий момент гэта намаганні все ж таки збалансаваць тую геапалітычную сітуацыю, якая склалася. То бок мы бачым, што Беларусь ўсё ж такі рухаецца ў кірунку Расіі, і магчыма Менск стараецца неяк затармазіць гэты працэс, каб не выглядала ўсё настолькі прадказальна, каб расійскія вектары не не перабольшваў, і каб неяк так аднавіць гэты еўрапейскі вектар, які замарожаны і па сённяшні дзень застаецца. Ну, але, як я ўжо казаў і падкрэслю яшчэ раз, гэтая дэкларацыя, яны абсалютна не азначаюць, што нейкія практычныя крокі будуць ў гэтым накірунку зроблены.
Мы ўжо падчас нашай размовы казалі пра кантэксты, пра, можа быць, сказаць, галоўную тэму віленскага саміту. Гэта адмова Украіны падпісаць дамову аб асацыяцыі. Калі да гэтага дадаць і тое, што ўжо некалькі месяцаў таму Арменія адмовілася ад падпісання адпаведнай дамовы і нават дэкларавала жаданне ўступіць у мытны звяз пад кіраўніцтвам Расіі. Ну і нарэшце, можна сказаць, што Азербайджан таксама літаральна некалькі тыдняў таму заявіў, што яму не трэба пагадненне аб асацыяцыі, хаця, наколькі я ведаю, яму яго ніхто і не прапаноўваў. Дык вось такі кантэкст, такая сітуацыя, калі фактычна толькі дзве краіны падпісалі адпаведнае пагадненне, ну, парафіравалі пагадненне, это Грузія і Малдова, ці не выглядала Расія насамрэч пераможцам на гэтым віленскім саміце, ці па меншай мере трэцім, які радуецца? Алексей?
Ну, я не думаю, што здесь можна гаварыць аб победителях і проигравших, потому што, з адной стороны, это состязание, грубо говоря, бабла, і со стороны Росіі, soft power со стороны ЕС. А я думаю, что здесь на самом деле были вопросы трудности перевода, потому что из как бы, постсоветских стран есть некоторое восприятие того, что вот есть некоторая коварная Европа, есть некоторая коварная Россия, которая настолько сильно заинтересована в наших странах, что они будут повышать ставки, пытаясь нас перекупить. На самом деле для ЕС переговоры с Украиной – это была попытка втянуть в орбиту каких-то цивилизационных и ценностных ориентиров и приблизить Украину к Европе. Поэтому Украина действительно за время переговоров об ассоциации стала ближе к Европе. В чем победа, в чем проигрыш, я не знаю. Россия оказалась способной и готовой оплачивать то статус-кво, к которому вернулась. Сейчас ситуация такая же, какая она была полгода еще тому назад. Единственное, что сейчас за это Россия будет щедро платить. Проиграла ли Европа? Нет, не проиграла. Европа играла абсолютно другую игру, потому что если вы хотите быть европейцами, если таков ваш цивилизационный выбор, если вы с нами, тогда, пожалуйста, но мы не собираемся оплачивать каждую подпись под вашим решением. Поэтому, безусловно, европейский софт-пауэр оказался, думаю, что окажется гораздо более эффективным, чем российский кэш, просто потому что в этой ситуации изматывание произойдет гораздо быстрее. И в долгосрочной перспективе, я думаю, что это даст свои плоды.
Йорг, а ваша оценка, это сапраўды, так бы мовить, пирова перамога России, или просто перамога России, ну, хай часовая?
Я думаю, что одно Украины погодение об ассоциации было позитивно воспринято в российских ладных холлах, потому что Владимир Путин реализовал проект российской интеграции, и для его дальней подея демонстрирует, что российская политика на постсоветские просторы працуе, навод не глядя на отсутствие некой цельной проводной альтернативной системы каштовностей, принципом демократии, права человека и вольно за рынку его развязу. Тому я думаю, что шерох подеял демонстрирует протягивающейся украинской политики в этой стране. Але я не думаю, что одно Украина означает, что она теперь у вводзе ў праекце еўразійскай эканамічнай інтэграцыі.
Павел, я захапляюся логікай нашых калег. Калі б, скажам, Украіна падпісала пагадненне аб асацыяцыі, пагадненне, супраць якога вельмі пратэставала Расія, хіба мы не інтэрпрэтавалі б гэта як, ну, па меншай меры перамогу еўразвязу, поспех еўразвязу? Выпадак, у дадзеным выпадку, адваротны. А вот калегі кажуць, што гэта ніякая не параза еўразвязу. Тобто еўразвяз, значыць, вы выигрывал бы по-любому, да?
На мою думку, от самого початку Евразвяз занял такую довольно слабую позицию. Он намагался вести перемовы за авторитарным лидером, який у этой ситуации все ж таки імкнуўся досягнуть свои особистые меты. И абсолютно он не был, я кажу про Януковича, зацікавленого тем, как на самом речь Украина рухалася у керунку Евразвяза. И навод, коли бы это мова была подписана, абсолютно не означає, що при сьогоднішній політичній системі, яка формується в Україні, вона б сталася справді праєвропейською державою, і суперечності внутрі громадства настільки великі, що стабільності і некой реальной геополитичной перенакированности на евразвяз, подписание умовы, погоднение не привело. Это, худшее, был бы, саправды, некий символичный поспех евразвяза, який б, на мою думку, я в этом уверен, не имел бы реального стратегического протягу. И на сегодняшний день, насколько я ведаю, в России то, что как раз таки гроши перемогли, как сказал Алексей, завсёды гроши в данной ситуации перемогают, а когда мы говорим про такие страны, как Беларусь и Украина, это является основной фактор, а не фактор светопогляду и фактор певних геополітичних преференцій. Для Януковича було головне заховати ту ситуацію, яка склалася, не випускати Юлію Тимошенко з в'язниці. Євразв'яз на це не погодився, і тоді просто логічно для Януковича було пойти на зустріч Москві. Він буде, звісно, протягувати гуляти на два боки, але, безумовно, у цьому супротистоянні Росія виглядає більш впливовою і не більш ефективною, ніж європейський зв'яз. Бо Росія не будує свой подход на каштовностях, она просто використовує усі меры и махчимые механизмы и ресурсы для того, как замацевать свои уплывы. На жаль, таких ресурсов и механизмов у Евросвязи нема.
Ви слухаєте передачу «Праский акцент». Тема випуску, які наступства будуть мати для Білорусі виніки Вілінського саміту Усходнього партнерства.
Павел, ну тут, видите, можно сказать, словами украинской примовки, бачили в очи, что купували. Коли у программы Усходнего партнерства в 2009 году запрошались такие краины, как Азербайджан, Беларусь, те, кто запрошал, ведали, кого они запрошают. И зараз, до речи, про Украину размова ж не идет, про то, чтобы принять эту Украину в Евразвяз. Размова идет про подписание погоднения про ассоциацию, про такой предбанник, в котором можно быть хоть 100 годов. Это не Евразвяз, это такое однобоковое подключение до певных институтов Евразвязу. Так вот у меня питание. Вот после гэтых таких вот выников Вілінскага саміту. Ці будзе Евразвяз неяк пераглядаць сваю палітыку, скажам, змягчаць умовы, аслабляць умовы, умовно кажучы, прапаноўваць вось краінам гэтага рэгіёну пагадненні, ну, кшталту тых, якія сам Евразвяз падпісваў у свой час, скажам, з Марокко, з Алжырам, з Егіптам Мубарака, з Тунісам. Гэта магчыма?
Все залежить от того, какие меты ставят перед собой Евразвяз. Просто как подписать некие паперы формальные, как показать, что есть некая усходняя политика, то саправды, яны могут переглядать стратегию, яны могут изменять подходы, яны могут надалей размовлять с такими особами, как Лукашенко и как Янукович, имкнуться назрабить за их цивилизованных европейских диктаторов, але это нияк не поплывая на сам реч на геополитичной ориентации этих краин. То бок, знову таки имкнуться до абстрактных идей демократизации этих громадств, ну и может быть за несколько десятков годов что-то в этих громадствах изменится. Конечно, коли есть больше-меньше практичный подход, то бок перспектива интеграции, перспектива утягивания этих громадств и украинского, и белорусского, и молдовского у некую сферу цивилизационного уплыву Евразвяза, то тут так само потребна смена стратегии, а миновито спрощение и визового режима, спрощение некого, миновито помкнение утягивания про некие культурницкие, громадские проекты не лидеров этих краин, а громадства. Менавіта украинская и белорусская. Коли, саправды, Евразвяз ожидает, как Беларусь, Украина, Молдова, Грузия были у сферы уплыву Евразвяза, то тогда Евразвяз повинен быть больше активным, проявлять уласную инициативу, не глядя на то, какую политику проводят керовники этих краин. Але, на мой погляд, ніякого диалогу, ці некага послаблення падыходу менавіта да рэжымаў з боку еўразвязу не павінна быць.
Георг, а ваш прагноз, менавіта прагноз, а не столькі пажаданне. Вы ведаеце, у пэўны час у межах усходняга партнерства Беларусь была такім анфан тэрыблем, такім выключэннем, дзікім выключэннем. Ну вот ёсць нармальныя дэмакратычныя краіны, і ці якія рушацца ў бок дэмакратыі, яны як бы складаюць больш в партнерстве, ну а вот есть такие изгой, некий Лукашенко. Но зараз высветляется, что из этих изгоев, власна, маль все партнерство и складается, большая частка. Это, на ваш погляд, не потребует никакой измены, так бы мовить, парадигмы?
Ну, я не думаю, что есть максимость великого перегляда политики ЕС в отношении стран исходного партнерства. Во-первых, как бы основные принципы этого подхода, они уже были закладены. И по-другому, цікавость до этого проекта у самих развязи не настолько великая, как до полдневого вымирания европейской политики соседства, которое подтримывается большей количеством стран. Потому что все-таки исходное партнерство больше подтримывается центральноевропейскими странами, такими как Польша. И, в принципе, ЕС не бача, я думаю, никакого великого стратегического значения того, что сейчас отбывается в этом регионе. Тем не менее, так само важно зауважить, что, в принципе, измена маловероятная, потому что ЕС не готовы пропоновать на данный момент перспективу членства у Евразвязи данным краинам, якая, в принципе, является основным мотивующим фактором, який, например, позволял рухаться реформам у центральных и балтийских краинах, коли яны уступали Евразвяз.
Алексей, ваш отказ. Вы все-таки эта ситуация, коли в Вильне высветлилось, что до навод интеграции на взрывне ассоциации, ну, готовы две краины при всей повазе до их, ну, не самое, может быть, уплывовое в этом регионе. Так вот, ці магчым некий, ну, інший, зусім інший стратегичный погляд, змена стратегичного погляда, ну, умовно кажучи, глядеть на ось краины региону, як на краины Магриба, як Евразвяз глядеть и глядел на краины Магриба, ну, не выставляючи такую планку, якая выставляется для гэтых краинов.
Я не думаю, что планка, на самом деле, слишком высокая и выставляется на данный момент, и не надо переоценивать соглашение об ассоциации, которое, как вы сами правильно сказали, есть и с Египтом, есть и с Марокко, есть и с палестинскими странами, и со всеми остальными.
Алексей, я вас перепыню. Одну филинку. Вот скажите, коли ласка, вот коли погоднение заключалось с Марокко, с Египтом, тебе выставлялась умова? Мы подпишем с вами погоднение только тогда, коли вы вызволите и дали некий «Х». Представник оппозиции, лидер оппозиции. А то, что там лидеров оппозиции в тюрьме богато, ну, это можно не сомневаться. Так с этими краинами не размовляли, с Украиной так размовляли.
Ну, потому что очень много личных амбиций у Сикорского, у Билькова, в том, что касается Украины, потому что они хотят не просто выстраивать правильную европейскую политику, они хотят получить и собственный политический бонус. Поэтому здесь вопрос не только политики Европейского Союза, здесь вопрос как раз-таки персоналии тех людей, которые эту политику реализуют, которые часто преследуют не совсем рациональные цели, на мой взгляд. Отвечая на ваш вопрос, я не думаю, что Европейский Союз будет повышать ставки и предлагать что-нибудь кому-нибудь сверху. Я не думаю, что Молдова и Грузия получат какое-нибудь особое приглашение после того, как временно не получилось Украина. Я думаю, что будет вполне ожидаемая такая усталость от восточной политики, когда, в общем-то, то, что показал Вильнюсский саммит, это то, что для того, чтобы втянуть в орбиту своих цивилизационных каких-то вот цивилизационного пространства, Европа вынуждена платить за каждую подпись. Я думаю, что после этого будет некоторый скептицизм по отношению к этому региону. Я думаю, что Европа будет продолжать вкладываться в развитие гражданских обществ, чтобы подготовить себе партнеров, которые когда-нибудь, возможно, вдруг придут к власти, и когда-нибудь вот это будут те люди, которые будут действительно проевропейские ценности.
Сдается, что ни на одном из попередних саммитов партнерства не надавалась такая увага громадян грамадзянской супольнасці ці грамадзянскім супольнасцям краін-партнераў. Уласна саміту кіраўнікоў дзяржаваў папярэднічаў форум прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, які віталі лідары краін еўразвязу. І адбылося нават такое сімвалічнае падпісанне пагаднення аб асацыяцыі прадстаўнікамі украінскай грамадскасці. Дык вось гэта ўвага, гэта цырымонія, гэта проста сімвал, ці гэта рэальны шлях взаємодзеяння еўразвязу з краінамі-партнерамі, так бы мовіць, праз галовы, над галовамі афіцыйных урадаў гэтых краін. І вось рэальна, наколькі грамадзянская супольнасць, ну, скажам так, можа зладзіць еўраінтэграцыю, можа падштурхнуць. Павал, вось вы пра гэта казалі, а гэта рэальна?
Я яшчэ тут дадам да папярэдняга пытання, чаму выставляюцца такія патрабаванні да Беларусі, Украіны, Малдовы, не выставляюцца да краіны Магрыбу. Тут не трэба ўсё ж такі не забывацца пра той факт, што іншага альтэрнатыўнага ўплыву на тыя краіны, акрамя еўрапейскага ў сэнсе кантэксце геапалітычнага, няма. А тут ўсё ж такі ёсць змаганне пэўнае за ўплыў з Расіяй, і ўплыў расійскі на гэтыя краіны даволі моцны. Менавіта аўтарытарызм і з'яўляецца механізмам захавання гэтага расійскага ўплыву. І сапраўды на сённяшні дзень дэмакратычная грамадскасць і НДА у Беларусі, у Украіне, у іншых постсавецкіх дзяржавах і з'яўляецца найбольш такой дэмакратычна арыентаванай, еўрапейска арыентаванай сілай у гэтых краінах, і менавіта яны імкнуцца неяк прасунуць тыя ідэі, пра якія мы казалі, а менавіта ўцягванне грамадства, а не менавіта дзяржаўных інстытутаў у працэс еўрапеізацыі, спрашчэння візавага рэжыму, візавых працэдур. Канечне, я думаю, што досведу такой працы праз галовы дзяржаўных інстытутаў у еўрапейскім звязі не было, і, напэўна, у цэлым свеце такога досведу не было. Ўсё ж такі еўразвяз гэта імкнецца вырашаць гэтыя працэсы праз пэўныя фармальнасці, юрыдычныя нормы, і заўсёды мы чуем у адказ, калі гутарка вядзецца, напрыклад, у дачыненні да беларусаў пра спрашчэнне візавага рэжыму, заўсёды гучыць адказ, што гэта двубаковае пагадненне, мы не можам гэтага зрабіць, пакуль не будзе нейкай ініцыятывы з боку, напрыклад, беларускіх уладаў. І таму мы заходзім у тупік. І пакуль еўразвяз прынцыпова не пераглядзець сваю палітыку і механізмы ўзаемадзеяння з грамадствамі гэтых краінаў, не толькі ўключэнне і правядзенне нейкіх канферэнцый, а форумаў, а сапраўды змену падыхода да вядзення сваёй палітыкі ў дачыненні да з гэтых краінаў, то ўсё ж такі все гэтыя падпісанні будуць выглядаць як нейкая дзіцячая гульня і ніколі не будуць мець практычнай рэалізацыі. Таму я думаю, што галоўнае, каб еўразвяз змяніў свой падыход і бачанне вось гэтых пэўных юрыдычных нарматываў, хаця гэтага, напэўна, не адбудзецца.
Алексей, а як вы ацэньваеце, наколькі вось рэальны шлях узаемадзеяння з грамадзянскай супольнасцю, як шлях, ну, дасягнення нейкіх зменаў у адпаведных краінах, іх збліжэння з еўразвязам. Ці гэта збліжэнне адбываецца на, ну, так бы мовіць, індывідуальным узроўні, як сказаў Макей у Вільні, ну, так прадстаўнікі нашай грамадзянскай супольнасці і так праблемы з візамі не маюць.
Ну, тут, на самом деле, сложный вопрос. С одной стороны, конечно, очень хочется верить, что действительно гражданское общество может стать там некоторым актором европеизации. Гражданское общество иногда выступает как важный агент, который способен мобилизовать людей, как это было, например, в Украине в 2004 году, когда средний бизнес вошел в альянс с гражданским обществом. С другой стороны, ездя на различные форумы, наблюдая абсолютно те же самые лица гражданских обществ стран Восточного партнерства, невольно начинаешь задавать себе вопрос, а не что происходит, а в чем на самом деле влияние этих людей. Не находимся мы в ситуации, когда Европа одной рукой платит НГО, платит этим людям, помогает гражданским обществам, с другой стороны пытается вести разговор с ними, как будто бы они были равноценными источниками подобного диалога. Поэтому, ну, лично я не могу поверить в силу гражданского общества, пока это гражданское общество не финансируется изнутри страны, что на самом деле в условиях гибридных, в условиях авторитарных режимов в странах Восточного партнерства не сильно возможно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, в идеале да, в теории да, на практике, к сожалению, нет. Пока гражданские общества остаются зависимыми от Европейского Союза, безусловно, они будут вступать с Европейским Союзом в любой диалог по поводу европеизации.
Я думаю, что только гражданская супольность одна не сможет, конечно, сгладить евроинтеграцию, что можно башить на прикладе Беларуси. Потому что не верить на то, что белорусская гражданская супольность была здесь одной из наиболее активных сферот краинного сходнего партнерства, на этом в этом проекте, или к прогрессу относительных ЕС и Беларуси не мая, и худшее на два рода. И сотрудничество, я чувствую, что сотрудничество евразвязано с официальными уладами важное для интеграции. И потому что, например, когда было потепление относительно Беларуси с евразвязанным в 2008-2010 году, громадянской супольности и политических активистов было нашмат больше максимости для одеяния и просовывания своих политических проектов, в этом лику и проевропейских. И так само можно сказать, что повинен быть долготерминовый подход, потому что для того, что короткотерминовая политика, например, как политика санкций, я на не працую относительно таких стран, как Беларусь. И в принципе, исходного партнерства еще не вызначено, я думаю, до конца своим выбором. И, безумовно, когда Евразвяз будет проводить политику утягивания, то больше сотрудничать с гражданской супольностью, содействовать визовой либерализации, утягивать бизнес и утягивать державных служащих у проекта сотрудничества с Евразвязом, то поступово это сформует больше сильную политическую волю с боку этих краин для европейской интеграции. Тому тогда это поможет. И только гражданская супольность одна заладит. Евроинтеграция не сдольная.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали эксперт Белорусского центра европейских доследований Павел Вусов, директор Белорусского института стратегических доследований Алексей Пикулик и магистр Лондонской школы экономики Георг Плащинский. Вел передачу Юрий Дракохруст. У эфира «Радио Свобода» с вами Ганна Соусь.